взгляд психотерапевта и невропатолога. Правильно?
Да.
Вот. Сейчас немножко подождем людей и попробуем про это поговорить.
Да, еще раз, тема у нас сегодня неврозы. Тему уже все давно просили, все хотели, писали. Я там даже немножечко предварительно написала по истерическому неврозу, там небольшой постик. Вот смотрю, что отклики пошли, и в директ пописали, и в комментарии пописали. Поэтому думаю, что тема такая будет, ну, актуальна, особенно в наше время, когда у нас сейчас вообще неврозов очень много.
Наверное, нужно начать с определения.
Да.
То есть, что такое невроз? Потому что в бытовом представлении у нас есть... В бытовом представлении даже есть различие между неврозом и психозом. Вот. И невроз – это такое состояние, которое характеризуется, во-первых, наличием какой-то психогенной причины, то есть эта причина, она идет снаружи, с окружающей среды, в виде какого-то требования от окружающей среды, которое, соответственно, вызывает определенный внутренний конфликт. Вот. У невроза существует внутреннее понимание болезни, то есть человек в состоянии невроза, он критичен к своему состоянию, тогда как, соответственно, в психозе человек не всегда понимает, что он является заболевшим человеком. И невроз, соответственно, при неврозе конфликт, он находится как бы внутри, то есть это внутренний конфликт между какими-то потребностями, это между различными сферами психического аппарата, а при психозе граница конфликта находится между человеком и окружающим миром. То есть, если в психозе мне кажется, что у меня слышу какие-то голоса, то я тогда считаю, что эти голоса не действительно существуют. Тогда конфликт между внутренней реальностью и реальностью внешней.
Угу. Да, когда еще формируется невроз? Невроз. Вот что вот мы в обыденной, да, как можно сказать, для пациентов обычных. То есть обычно, когда он формируется, когда идут длительные душевные переживания или могут быть длительные умственные нагрузки. Может невроз формироваться? Может, может. Когда часто мы видим у молодых людей, когда идут высокие учебные нагрузки, скажем, длительные, да, молодого возраста, особенно когда они начинают это совмещать вместе с работой и сбой режима дня и ночи, да, да, высокие перегрузки. То есть они могут привести к неврозу? Могут привести к неврозу, да. Интоксикации, болезни, длительные, оперативное лечение, особенно вот мы видим, да, допустим, онкобольные. Или люди с хроническими заболеваниями. То есть они длительно лечатся, не раз оперируются, проходят обследование, особенно обследование, которое инвазивное, да, когда это вмешательство в организм. То есть определенно они приводят к неврозу.
Давай я пару слов расскажу. Да. Очень интересно, вот, что невролог прокомментирует, потому что в нашей стране, например, неврозы... К Фрейду мы потом перейдем, а хотелось бы сказать, что в нашей стране неврозы они изучались очень тщательно, и наш великий физиолог Павлов, вот, он известен в основном тем, что он прививал рефлекс собакам, но также он еще известен как один из создателей теории экспериментального невроза.
Uh-huh.
И согласно выводам Павлова, невроз возникает тогда, ну, во всяком случае, у собак точно возникал, но я думаю, что это вполне можно перенести на человека, когда одному человеку и одному живому организму в течение небольшого промежутка времени предъявляются противоречивые какие-то сигналы, противоречивые mm-hmm. потребности. В отношении собачек это было так, что собачкам одновременно подаются сигналы, что их сейчас будут кормить, и одновременно им подавался сигнал, что сейчас их будут бить током. Ну, экспериментальная работа, нужно понять исследователя, много сделал для нас. И в тот момент, когда собака одновременно испытывала противоречивые стимулы, нервная система с этой нагрузкой не справлялась, и у собаки развивался такой вот ситуативный невроз, который в дальнейшем уже был, например, описан как состояние выученной беспомощности. То есть, когда организм терял полностью активность, собачка падала на пол, не предъявляла никакой активности, у нее снижалось настроение, основные жизненные функции. То есть фактически собака попадала в так называемое состояние, которое мы, например, сейчас могли бы назвать как невроз неврастенический. Когда возникает конфликт между возможностями организма и теми требованиями среды, которые вокруг возникают. Я думаю, что у каждого из нас точно наблюдались невростенические реакции, когда мы просыпаемся утром, и об одной только мысли о работе нам хочется завернуться в плед, хочется заснуть еще раз, совершенно нет никакой возможности вылезти из постели. Вот это вполне возможно такая невростеническая реакция, когда организм истощается вот из-за того, что идет такая вот повышенная нагрузка. И неврозы, теория неврозов, да, она также очень хорошо описывается теорией стресса. То есть, когда если организму предъявляются некоторые требования, то сначала он переходит в состояние эустресса, то есть когда он активируется, начинает активно работать. В последующем, если нагрузка нарастает, да, то тогда возможности организма истощаются, соответственно, эустресс переходит в дистресс, и в принципе можно сказать, что этот физиологический механизм лежит вот в основе невроза. То есть невроз это скорее такое психическое проявление физиологического истощения.
Да, а почему?
Правильно, потом, вот, да. Невролог расскажет.
Да, а там, потому что это, ну, как бы даже разобрать можно на уровне, в принципе, физиологии, да, когда человек готовится к какому-то прямому действию, там, какому-то, да, хоть умственному, хоть физическому, да, хоть эмоциональному. То есть он на это затрачивает определенные там медиаторы, да, которые вырабатываются в нашей системе для того, чтобы что сделать. То есть либо совершить двигательную активность, либо совершить умственную активность, да, либо затратить как-то эмоционально. То есть у нас весь наш организм действует посредством вот как раз вот этих медиаторов. То есть возбуждающих и тормозных. Да. И если мы уже все даже приготовились к тому, чтобы совершить это действие, произошел определенный выброс возбуждающих медиаторов, да, но не последовало дальнейшего действия. То есть получилось, что у нас как бы вот перерасход, перевыброс, что ли, вот если можно так сказать. Да? То есть держались, потом повторно опять. То есть это приводит к тому, что организм, в общем-то, и не знает. То есть он вырабатывает, но он его не тратит. Опять вырабатывает, но истощаемость, то есть на что направлена эта выработка, то есть он опять же это приводит к сбою в регулировании, да, вот сбой регуляторных систем, скажем так. И поэтому со временем начинается, то есть хаотичный то выброс, то торможение, то выброс, то есть нет слаженной работы как раз вот этих вот регулирующих систем. Это, в общем-то, и приводит особенно к неврозу, да, потому что у человека, когда говорит, что вот он плаксивый, возбудимый, то рассеянный, да, то есть его организм тоже находится в дисбалансе. Что ему делать? Вырабатывает вот такое количество или такое. Когда мы просыпаемся, тетка знает, что мы сейчас, да, там пойдем, мы на это настроились, мы на это определенно выработали медиаторов, мы совершили действия, мы расходовали, потом я знаю, что я буду отдыхать. То есть мы восстановились, тормозные включили, все, нам не нужно такое количество выброса. Да? А здесь получается диссонанс между регулирующими структурами. То есть то так, то так. Вот оно и приводит как раз к сбою. Поэтому человек объективно, то есть он внутри-то себя не видит, да, он объективно ощущает, что мне говорит то в тревогу, то в плаксивость, то в рассеянность, то есть оно и есть дисбаланс, то есть, скажем так, эмоционального и физического состояния человека. И со временем, я всегда говорю, что у нас организм, он вообще умный, он пытается в первое время всегда вернуться, да, покрепиться и вернуться к своему прежнему состоянию, но если у нас невротическая ситуация продолжается, и сбой вот этих регуляторных систем продолжается, то в итоге он дает уже окончательный сбой, и мы получаем наши эмоциональные срывы или физические, опять же.
Так, значит, у нас вот первая важная, ну и может быть не первая, но очень важная идея о том, что в основе невроза у нас находится некоторый конфликт. Это может быть конфликт внутренний, это может быть конфликт внешний. Но мы, конечно, психотерапевты, мы говорим, конечно, про внутренние конфликты, потому что все события, которые происходят с нами снаружи, они имеют определенное представительство в нашей психике. И, опять же, прекрасный российский, советский психиатр Мясищев, он выделил несколько типов невротических конфликтов. Я буквально очень коротенько про них расскажу, потому что каждый из нас может узнать себя в этих невротических реакций. То есть я хотел бы еще сказать, что каждый из нас вообще может иметь способность к невротическим реакциям. Это совершенно нормально. В разные периоды жизни мы можем иметь способность к разным невротическим реакциям, истерическим, и неврастеническим, и агрессивным, это совершенно нормально. То есть это не говорит о том, что у нас есть невроз. То есть невроз возникает тогда, когда эти реакции становятся постоянными, и они наносят достаточно большой урон жизни, то есть когда они из адаптивных уже становятся дезадаптивными. И вот если говорить про конфликт, то несколько типов конфликтов. Вот первый конфликт я уже, в принципе, описал. Это конфликт неврастенический. Этот конфликт возникает тогда, когда требования окружающей среды существенно превышают мои физические и психические возможности. А второй конфликт, очень интересный, это конфликт истерический. Вот истерический конфликт возникает тогда, когда у человека есть существенная разница между представлением о себе и той реакцией, которую он получает от окружающих. И вот в основе этого конфликта, конечно, лежат разнообразные проявления, связанные с потребностью в признании, когда нам хочется, чтобы нас как-то вот увидели, распознали, причем хочется, чтобы нас увидели так, как мы изнутри видим себя, и очень часто то, как мы себя воспринимаем изнутри, сильно не совпадает с тем, как нас видят другие. И вот в этой истории, в этом конфликте тоже очень часто человек может попадать вот в этот конфликт и испытывать такой вот истерический невроз, истерическую реакцию. Потом, может быть, подробнее немножко поговорим. И еще очень важный такой вот конфликт, это конфликт психостенический, обсессивный. Это очень интересный конфликт, потому что он развивается между «хочу» и «должен». То есть это вот между долгом и моими собственными желаниями. И я думаю, что каждый из нас в этот конфликт так или иначе попадал, когда есть некоторое представление о том, как надо. Вот. Очень большая лояльность к тому кругу лиц важных, которые рассказали, как нужно жить, к чему нужно стремиться, зачем нужно ходить на работу и так далее, и так далее. И какими-то личными потребностями, личными ощущениями. И вот психостенический конфликт состоит в том, что у человека мало вообще возможности понять, что я на самом деле хочу. И даже если он понимает, что я хочу, то позволить себе это делать. И в этом конфликте мы наблюдаем, как человек занимается какими-то делами, которые считает он должен, он достигает каких-то целей. И достигнув их, вдруг чувствует себя несчастным, потому что он достиг цели, которая ему, оказывается, не нужна. И сейчас очень много таких вот конфликтов, которые связаны с вот этой вот психостенической сложностью. Вот, поэтому... И соответственно, типы конфликтов, они как раз определяют то, с чем мы потом в дальнейшем работаем в психотерапевтическом кабинете. То есть мы этот конфликт определяем, и смотрим, каким образом человек может более адаптивно в этом конфликте жить и развиваться. Потому что конфликт – это всегда некоторый такой вызов. То есть мы можем либо в конфликте развиваться и куда-то двигаться, либо использовать уже какие-то привычные, старые способы поведения, ну и, соответственно, как бы двигаться, что ли, назад в психическом развитии.
У нас тут вопрос прилетел даже.
Отлично.
Как внешне распознать невроз и отличить их от других расстройств?
У невроза есть общие симптомы, которые характерны для любого невротического конфликта. Чаще всего мы наблюдаем эмоциональную лабильность, то есть когда человек от возвышенного настроения может попадать в настроение удрученное. Вот, то есть лабильность – это когда наблюдается нестабильность аффекта, то есть когда человек нормально себя чувствует, через какое-то время под действием минимальных раздражителей он впадает в ярость или в злость, или в негодование, и не хочет никого видеть, на всех бросается. Мы наблюдаем истощение психических сил, то есть когда наблюдается астения, снижение настроения, снижение, в общем-то, какой-то двигательной активности, мрачные мысли о будущем могут возникать, вот, нарушение физиологических функций, нарушение пищевого поведения, когда нет аппетита, нарушение сексуального поведения, когда отсутствует либидо или снижается существенно. То есть это такая общая картина любого невроза. А вот уже непосредственно при работе, да, с психотерапевтом мы исследуем форму конфликта, которая проявляется в виде вот таких вот жалоб.
То есть мы всегда говорим, что у человека есть какой-то порог своей стрессоустойчивости. Да?
Да.
И вот как раз невроз — это когда уже порог стрессоустойчивости, скажем так, превышен. Когда идет уже сверх. Да? То есть мы всегда же попадаем в какие-то такие, ну, такие легкие, скажем, невротические состояния. Мы и встаем, мы перегружаемся, да, и болеем, и температурим, в общем-то, у нас обязательно что-то где-то случается, да, но нам хватает собственных резервов для того, чтобы с этим справиться. И вот когда у человека действительно развивается невроз, это значит, что его порог стрессоустойчивости уже превышен, да. То есть то, как вот как вот сказал Максим, да, то есть минимально, то есть чуть вот переборщит, вот чуть еще сверх нагрузка падает на человека, и он со своим уже состоянием справиться не может. То есть вот у него либо возникает какая-то эмоциональная, да, какая-то вот такая вот, так сказать, эмоциональный дисбаланс, такой диссонанс, да, в организме, либо он дает соматические расстройства.
Вот есть. Просто добавлю, есть такой прекрасный термин, который вспомнил, называется раздражительная слабость. Раздражительная слабость — это состояние, когда, во-первых, все бесит, а во-вторых, совершенно нет сил для того, чтобы справляться с какими-то мельчайшими бытовыми нагрузками. Но когда даже попытка, например, пойти к соседу за солью попросить, она больше требует физических сил, чем Федору Конюхову для того, чтобы пересечь земной шар там три раза. И вот в этом состоянии очень сложно жить, потому что, ну, потому что сильно вот силы пропадают. Что в основе невроза вот раньше все-таки считалось, что невроз — это исключительно такое психогенное заболевание, а в дальнейшем все-таки выяснилось, что в основе, вот для того, чтобы невроз именно как заболевание, а не как невротическая реакция проявилась, должно быть все-таки какое-то изменение на уровне центральной нервной системы. И
да,
тогда вот как раз просто банальные вещи: интоксикация, хронический стресс, повышенная утомляемость, там, не знаю, какие-то соматические заболевания. Ну, то есть, когда вот уже истощена нервная система, то есть, когда уже происходит вот такое вот неспецифическое, да, неспецифическое изменение нервной системы, и дальше конфликт, который разворачивается внутри, вот он, если бы в нормальном состоянии ЦНС, он бы, в общем-то, мог и не привести к неврозу, то в состоянии ослабленном он может приводить к именно уже к невротическому состоянию. Ну,
да,
и понятное дело, что у нас есть все-таки определенные черты, да, характерологические черты, которые могут к неврозу приводить. Ну, например, если мы говорим, и опять же, это тогда уже форма невроза, она будет определяться теми чертами, которые находятся как бы в анамнезе, что, ну, точнее, вот в фоне, да. Ну, например, люди, которые... у которых, например, есть очень четкое разделение между эмоциональной и интеллектуальной сферой, которые не позволяют себе что-то вообще понимать про свою телесную, эмоциональную и чувственную, эмоциональную и телесную сферу, они, например, очень часто оказываются склонны к таким обсессивным состояниям, когда возникают как раз сомнения, вот о том, о чем Светлана говорила, да, выключил я утюг или не выключил, когда возникают всякие навязчивости, фобии возникают и так далее, и так далее. Люди, допустим, с радикалом, как бы, люди с радикалом другим, например, там, склонностью к инфантилизации, да, они больше склонны, например, к реакциям истерического спектра. Ну, то есть тут зависит еще от определенных характерологических черт.
На что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить невроз у детей? Ой, на что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить невроз у детей? Даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, честно говоря. Наверное, в первую очередь на родителей. То есть все-таки мы говорим, что больше половины неврозов у детей именно выходит именно в семье. То есть все-таки это какая-то семейная такая, вот. Либо это, вот говорю, наоборот, либо эмоциональная. Часто мы видим маму, находящуюся в неврозе, да, либо это вот наоборот синдром холодной мамы, вот, родители. Или когда у родители есть между собой какие-то такие нерешенные проблемы, да, и они вот начинают между собой этого ребенка делить.
Я полностью поддержу, потому что у нас даже есть в семейной психотерапии такой термин, как идентифицированный пациент. И, в общем, идентифицированным пациентом как раз часто оказывается ребенок, и невроз ребенка свидетельствует о неблагополучии скорее системы. То есть, поскольку в силу того, что ребенок является наименее стабильным психически все-таки элементом, то напряжение, которое есть в семейной системе, оно проявляется через невроз ребенка, и тогда через болезнь супруги, у которых, например, есть конфликт, они могут коммуницировать и тем самым улучшать свои отношения парадоксальным образом, когда они начинают заботиться о ребенке, вместо того, чтобы выяснять отношения друг с другом. И в этом смысле ребенок становится заложником этих непроясненных отношений, и тогда его состояние может быть довольно-таки хроническим, потому что для системы это очень выгодно, иметь такой вот невроз в качестве такого стабилизатора проблемных отношений.
Можно так сказать? Да. Дети же это не только там до 10 лет, но есть и подростки, которые вступают в полузрелые, переживают первую влюбленность. И на этом фоне неразделенной любви ведь тоже бывают неврозы, и достаточно сильные, и дети могут на себе руки, но уже и с крыши спрыгнуть. Как вот это заподозрить? И что делать при этом?
Тревожность, фобии, да. Вот, кстати, часто мы даже вот приводим, допустим, подростка, и мы разговариваем с родителями, они, например, даже понятия не имеют, что вообще там у этого подростка вообще творится. Вот большая половина говорит: да нет, вроде бы ничего, все хорошо было, да нет, ни с кем не общается, нет, никуда не ходит. То есть, опять же, это такие, мне кажется, какие-то внутрисемейные такие вот проблемы, да?
Ну, я вообще с подростками, честно говоря, не работаю, не специалист, но могу предположить, что это довольно-таки сложная тема, потому что подросток в силу особенностей своего периода, он, в общем-то, довольно-таки замкнут эмоционально.
И, ну, в этом смысле, да.
И в этом смысле очень трудно различить какие-то его изменения его поведения, потому что, в принципе, подростковый возраст это уже достаточно сложный. То есть уже меняется и поведение, и меняется характер привычек, или меняется степень участия в отношениях. Поэтому это, конечно, очень сложно. Я думаю, что прекрасный способ профилактики – это подростка отправить на какую-то подростковую группу, где он может как раз с этими своими проблемными вещами делиться со сверстниками и чувствовать, что он, в общем-то, не один такой, что его страдания, которые для него кажутся совершенно крайними и предельными, это, в общем-то, те вещи, которые можно переживать, но, конечно, их лучше переживать с кем-то рядом. Очень редко родители оказываются теми фигурами, с которыми можно переживать сложные вот эти вот моменты, связанные с влюбленностью, уж первая влюбленность, это же вообще, это никогда это не повторится, как кажется.
А у детей до подросткового периода чаще всего мы видим, что невроз это тревоги, страхи, фобии, ребенок постоянно входит в поле родителей, то есть он к ним вот прильнет, прижмется, то есть он за них прячется, да.
Еще один вопрос. А у детей, если ранее там подростковый период, да, лет 7 лет, сейчас все сели за компьютеры, на этом фоне соцсети там смотрят YouTube, и появились всякие там программы, которые заставляют детей вплоть до того, чтобы покончить с собой, и ребенок ведь тоже на этом фоне впадает в невроз в первую очередь, а не
выгорание. Это вообще, кстати, интересно.
И вот да. Это как с этим бороться, и что делать сейчас вообще с этим, вы сталкиваетесь или нет в своей практике?
Вообще много. Таких много сейчас детей, потому что чаще всего, когда родители позволяют садиться за компьютер, они не мониторируют, в общем-то, что он там смотрит. Это они там первое время, там, неделю-две взят. А потом дети быстро научатся искать это все в поисковых системах, то есть набирают, через приложение выходит. И чаще всего, так как вот все-таки психическое состояние у ребенка, оно незрелое, то есть он как бы смотрит взрослые программы, в общем, скажем, да, но психика у них остается детская. И опять же возникает этот диссонанс, потому что оно всегда плохое, там что-то негативное, страшное, оно привлекает внимание их. И они определенно это смотрят, но они потом начинают этого бояться. То есть они смотрят, вот так. Вот так. И также это касается игр. То есть игры в основном, вот вы даже посмотрите на кассете, там написано, да, вы там 14 лет, 13, но играет уже обычно там с 6, скажем так. Но опять же, играет, потом у них случается такой вот, как бы, такой вот невротический такой компонент у них взрывной. Опять же, это несоответствие о том, вот умственные способности, да, скажем, с психическим их состоянием. То есть это приводит диссонанс, он хочет, но ему либо страшно, либо он не может. То есть, конечно, это приводит к неврозу. Чаще всего просто вся проблема заключается в том, что родители не мониторируют, что смотрят их родители, не по их психической, по их психическому возрасту.
Ну, ваше мнение, все-таки можно детям игры давать, вот эти компьютерные? Сколько в день можно играть эти игры?
Ну, я так считаю, что все равно ограничить полностью не удастся. Вот как ни посмотри, но не удастся. У нас просто уже мир такой, где вокруг все уже идет компьютерное, то есть телевизионное, и по-любому им нужно в это входить. Но действительно, что им нужно как-то ограничивать, каждый устанавливает себе свое время, вот, но чтобы это не было бесконтрольным, чтобы это не было просмотра все подряд.
Вот. Я думаю еще, что идеально подстроить отношения ребенка с компьютером, с виртуальными сетями, ограничить его от опасности.
Конечно.
Все равно не получится. Поэтому, конечно,
не получится.
Многое можно
ничего
делать, но при этом идеальными родителями все равно не станет никогда.
Они надо стремиться к идеальным родителям. Идеальный родитель это родитель, который находится в неврозе. Я вам скажу так, что если вам ребенок иногда говорит, что ты плохая мама, это значит, что вы очень хорошая мама.
Нет. Про лечение.
Давайте про лечение.
Про лечение. Про лечение. Я тогда, Степана пока читает, я тогда вот что скажу. С моей точки зрения. С точки зрения психотерапии. То есть, прежде чем говорить про лечение, нужно еще сказать про одну очень важную вещь, каким образом невроз формируется. Невроз формируется благодаря тому, что у каждого из нас есть определенные психические защиты. Психические защиты – это те встроенные в нашу психику механизмы, которые защищают нашу психику от чрезмерного возбуждения. И в норме эти механизмы, они как раз работают очень хорошо, потому что они, например, опять же, вот эту противоречивую информацию, они ее каким-то таким образом фильтруют, что оставляют только один кусочек. И в норме это очень хорошо. Это очень хорошо и полезно. Другое дело, что когда эти защиты начинают работать очень активно, у нас возникают сложности. И вот, собственно, в основе невроза лежит такая защита психическая, которая называется вытеснение. И мы все с этим вытеснением очень прекрасно знакомы. Проиллюстрирую это на примере анекдота, когда мужчина рассказывает другому мужчине историю, что вот, значит, сегодня за завтраком произошла такая не очень хорошая ситуация, хотел у жене сказать, передай соль, пожалуйста, а сказал, ах ты вот нехорошая женщина, всю жизнь не испортила. То есть вот эта вот последняя фраза, это как раз возвращение некоторого вытесненного материала. То есть вытеснение работает так, что я какую-то часть своего негативного опыта, я его изгоняю бессознательно. Тогда мы можем сказать, что похоже, что в этой семейной паре был какой-то хронический конфликт. Но вот эта часть, связанная с моим негативным отношением, я не мог ее себе позволить, да, и я ее, в общем-то, вытеснял бессознательно. И в этом смысле вытеснение, оно, конечно, делает хорошую вещь, то есть оно позволяет, в общем-то, этот конфликт фактически не легализовывать. Вот. Но вместе с этим вытеснение создает не очень хорошую вещь, потому что оно приводит к расщеплению опыта. То есть у нас эмоциональная сфера отделяется от чувственной. И тогда получается, при истерическом неврозе у нас остается только эмоция, но у нас нет никакого представления. Ну, грубо говоря, человек приходит и говорит, я бешусь, но я не могу понять почему. И в этом месте у нас возникает конфликт. И тогда мы понимаем, что здесь, похоже, имеет как раз место невротический конфликт. Либо наоборот, другая ситуация. Приходит обсессивный клиент и говорит, я должен что-то делать, я вот там делаю какие-то вещи, но я совершенно не получаю от этого удовольствия. И тогда мы видим, что у нас есть когнитивный компонент опыта, я знаю, что мне нужно делать, но у нас пропадает эмоциональная сфера.
Угу.
И тогда, соответственно, вот если человеку приходится слишком часто прибегать к этим механизмам защиты, он как бы расщепляется напополам, становится как таблетка.
Угу.
Вот с такой риской посередине. И, соответственно, доступа к одной из частей опыта у меня уже нет. Я тогда все время нахожусь в каких-то эмоциональных переживаниях и не могу понять, чем они связаны. Либо я, грубо говоря, становлюсь роботом, который знает, как делать, но при этом он холоден и эмоционально не включен в происходящее.
Угу.
И поэтому лечение, в общем-то, как раз заключается в том, что мы в нашей работе, как психотерапевтически, мы сначала, понятное дело, диагностируем симптомы.
Uh-huh.
Симптомы могут быть совершенно разные: раздражительность, слабость, апатия, аффективное расстройство и так далее. Нас симптом, он вообще не интересует, потому что симптом — это точка входа в терапию. То есть нам нужно понять, каким образом симптом отражает определенный внутриличностный конфликт. Соответственно, мы делаем шаг назад, мы делаем шаг от симптома к ситуации, в которой клиент находится, к внутреннему конфликту, который у него проявляется в виде невроза. И после этого мы работаем уже непосредственно вот с этим механизмом защиты, вытеснением. То есть мы пытаемся реинтегрировать его опыт. То есть мы пытаемся получить доступ к эмоциональной сфере, если она выключена. Либо мы пытаемся связать эмоции, которые бьют ключом иногда при истерическом неврозе, и пытаемся придать этому некоторую форму, создать рамку для того, чтобы можно было эмоциональную жизнь уместить,
угу,
назвать, классифицировать, по полочкам разложить.
У меня сразу вопрос. Человек же не может быть как робот. То есть даже если я знаю, как нужно делать, да, как человек там в неврозе, все равно во мне явно подавляется эта эмоциональная сфера.
Конечно.
И она явно играет на мое состояние. Ну,
она влияет, но она играет бессознательно. И наша задача как раз перевести вот это влияние в осознанную сферу. Разумеется, это влияет. Влияние, то, что вытесняется, но оно оказывает на нас влияние. То есть мы принимаем решение на основании, например, каких-то бессознательных эмоциональных реакций. То есть, например, человек может понимать, что он делает какую-то ерунду с его точки зрения, да, с точки зрения сознания, и он не понимает, почему он это делает. Он говорит: я делаю совершенно какие-то рациональные вещи, я попадаю все время в какие-то дурацкие ситуации. И это значит, что как раз он принимает решение на основании вот этих вот бессознательных эмоциональных реакций. И тогда наша задача как раз перевести эту эмоциональную реакцию в зону осознавания, чтобы человек мог справляться с напряжением не путем вытеснения, а путем вот такой психической переработки. То есть когда я понимаю, что со мной происходит, какие у меня возникают эмоциональные реакции.
Вы человека к этому толкаете как разговором, то есть он сам к этому приходит?
Да, мы исследуем. То есть наша задача — это задача исследователя.
Задать вопрос, правильно.
Да, задать вопрос, получить ответ, отреагировать, задать другой вопрос, то есть развернуть человека к такому исследованию себя. Чудесный вопрос. Насколько необходимо обратиться к спецу? Вопрос. Насколько возможно справиться самому? Если это невроз, то тут можно по-разному смотреть. С одной стороны, невроз, он может быть обратимым. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, по мне так, к специалисту лучше обращаться, потому что, как еще говорил Эйнштейн, проблема не решается в рамках той системы, в которой она возникла. То есть для чего нужен специалист? Для того, чтобы он как раз мог развернуть человека к осознаванию тех вещей, которые он не осознает. Потому что как раз механизм защиты, который лежит в неврозе, он препятствует тому, чтобы мы могли что-то про себя понять. То есть тут как бы в неврозе есть такая защита, грубо говоря, от дурака, чтобы не получить доступа к конфликту. На то, собственно, и направлены защитные механизмы, чтобы мы не разобрались. И в этом смысле даже когда клиент приходит к психотерапевту, он одновременно и хочет вылечиться, и одновременно хочет ничего про себя не говорить, чтобы оставить все как есть. В этом состоит конфликт. Поэтому Скорее, я бы сказал, что при неврозе необходим специалист, потому что он смотрит на все это дело со стороны.
А физиологически в организме, я еще в самом начале говорила, что у человека дело такое, что он направлен сначала на возврату побороться, да, вернуться в первоначальное состояние нормально, а потом к этому адаптироваться. То есть тело направлено в любом случае на выживание в любых ситуациях, понимаете? И оно к этому начинает приспосабливаться, и дальше оно воспринимает его, ну как можно сказать, как норму практически, да?
А понятно? Медикаментозно нужно лечить невроз или нет? Просто не лечиться.
Да.
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 Потому что тело привыкает жить в одном состоянии, пусть оно патологическое, привычное, да, невротичное, но он в нем живет.
Разобраться, если невроз – это болезнь, правильно?
Да.
Это заболевание.
Да, это заболевание.
Которое лечится с двух сторон, да?
Да, да. Мы можем медикаментозно помогать организму справляться с какими-то симптомами, если они слишком интенсивные. Но понятное дело, что назначая медикаменты, мы не убираем внутренний конфликт.
Да.
И тогда это должно быть и медикаментозное, по идее, лечение, и психотерапевтическое.
Вот, например, жил человек в стрессовой ситуации, долго в стрессовой ситуации, да, то есть, не знаю, там, вот кто-то дома болел, там еще что-то, сам оператор переносил, да, то он находился в неврологической ситуации. Все, он находится в неврозе. То есть, так как у него чувство тревоги и опасности все время было, то есть, допустим, скорее всего, вот этих возбуждающих медиаторов слишком много, и оно уже на автомате вырабатывается слишком много. И человек как бы не осознавал то, что уже там закончился эта стрессовая ситуация, я уже вышел, там уже все, у меня уже все благополучно и хорошо, его организм по привычке на автомате вырабатывает слишком много, его слишком много. И поэтому как бы он там сам себя не понимал, что я не пойду ни к специалисту, ни к неврологу, там, ни к психотерапевту, я сейчас сам вот буду. То есть, он не сможет это остановить и вернуть себя к началу, то есть и выйти из патологического состояния, да, выработки, вернуться в норму. Поэтому вот эти применять, допустим, медикаментозная терапия для того, чтобы подавить вот эту выработку, да, а психотерапия, потому что он должен в своей ситуации, которая привела к этому неврологическому состоянию, в которое он до сих пор проживает, несмотря на то, что она уже давным-давно закончилась, то есть он должен с ней что-то разобрать эмоционально дальше до конца. То есть вот как бы ну, вот так
вот. Вот то, что Светлана говорит, это как раз отражает современную теорию о развитии невроза, потому что раньше считалось во времена Ясперса, что если устранить причину, которая приводит к неврозу, то можно избавиться от невроза. Но, к сожалению, это не так. Мы устраняем причину, но мы не можем устранить тот механизм, который уже запущен.
Да.
И тогда мы уже переходим как раз в зону внутреннего конфликта, которые достаточно сложно подобраться самостоятельно.
Да,
это
да,
нужно обладать очень высокими навыками рефлексии, но и это тоже очень сложно.
Угу. Тут у нас еще опасны ли такие люди для окружающих? Сохраняется ли социальная адекватность?
Да, социальная адекватность сохраняется. Такие люди опасны только тем, что они могут игнорировать всякие разные социальные нормы, перестают ходить на работу, игнорируют супружеские обязанности, например, или еще что-то.
Или манипулировать состоянием окружающих,
да,
с которым рядом живут.
Да.
Я сейчас пойду, себе что-нибудь сделаю, вот, выпрыгну, не знаю, там.
И вообще в неврозе, особенно, например, в истерическом, есть, например, такое понятие, как вторичная выгода.
Да.
Невроз становится тем способом, с помощью которого я получаю то признание, любовь и тепло, и заботу, которую я не могу получить обычным способом.
Вот этим часто очень пользуются дети.
Предрасположенность есть к неврозу? Предрасположенность генетическая есть к этому?
Генетическая нет, не исследована. Если только какое-то неспецифическое, вот, слабость нервной системы. Mm-hmm.
Да, я вот, кстати, тоже я вот хотела бы уточниться. Конечно, там какой-то ген там или там локус, он не выделен, то есть это не доказано. Но теоретически мы можем предложить, то есть если, допустим, темпераментные люди, те же темпераментные люди, то есть у них уже на генетическом уровне вырабатывается, допустим, слишком много вот этот гормональный фон и медиатор.
Подожди, получается, флегматики и там меланхолики, они, например, больше подвержены неврозам, так получается? Или холерики там, или меланхолики, ну, по типу высшей нейродеятельности.
Ну, фон невроза же много, есть депрессия, есть истерия, правильно, есть невроз навязчивого состояния, то есть оно, в принципе,
и... Мы не можем сказать, что это зависит от типа высшей нейродеятельности.
Ну, вот. Сейчас я не встречал такой корреляции между как бы типом характера.
То есть меланхолик по-любому в неврозе.
Меланхолик, он может предположительно страдать от меланхолии, но это одна и та же из форм невроза, но скорее такая реакция там, на потерю может быть. Но я вот не встречал такой четкой корреляции между типом характера. Вот,
и если говорить, вот есть кризис возрастов определенный, да, там кризис там, 30, mm-hmm. не знаю, там, mm-hmm. подростковый кризис, там, 45 у мужчин, ну я говорю как мужчин. Это тоже как раз вот тот возраст, когда возникают неврозы?
Ну, вообще можно считать любой кризис как такую невротическую ситуацию, потому что в ней как раз проявляются противоположные движения, потому что требования, которые предъявляет, опять же, да, там, среда, они уже превышают те возможности, которыми мы раньше пользовались, нам тогда нужно как-то адаптироваться, то есть переходить на какой-то новый уровень. И в этом смысле любой кризис, да, это вот либо возможность найти что-то новое, адаптироваться, да, либо регресснуть. И вот в этом смысле кризис может обернуться неврозом. То есть это может быть как такая адаптивная ситуация, когда я приобретаю какие-то новые качества, либо если я сильно попадаю, у меня там есть какие-то отягчающие еще факторы, да, ну, например, да, очень много разнообразных факторов, отягчающих. И тогда кризис может в невроз перейти.
Так, невроз идет к алкоголизму?
Вполне может быть, как входные ворота, потому что часто используют алкоголь как средство эмоциональной регуляции. Не очень хорошее средство. Мы точно можем говорить, что алкоголь это может быть тем способом, с помощью которого невротик, он облегчает свое эмоциональное состояние.
Да, да.
Но при этом алкоголизм, это все-таки имеет отношение, например, к зависимой структуре личности. Вот. А зависимая структура личности, она, ну, как бы, и невроз, это, ну, это немножко разные группы классификационные. Но, в принципе, можно сказать, что алкоголик так или иначе находится в таком невротическом состоянии. Потому что он самостоятельно как бы не может свое эмоциональное состояние регулировать.
Пока у него не начались клинические изменения головного мозга.
И еще вопрос. Сейчас очень много продается препаратов и рекламируется, типа Персен, там какие-то, ну, начиная от валерьянки. Можно ли самому лечиться от неврозов? Можно сейчас сказать, что, в общем-то, в условиях современного мира, когда мы с утра встаем, мы получаем стрессы и не имеем выхода нашим эмоциям, потому что работаем там по 6 дней в неделю, к примеру, либо какие-то другие проблемы. Можем ли мы самостоятельно, купив эти персены, там что-то еще, валерьяны, полечить себя?
В принципе, можем. Я так думаю, что это похоже как на какие-то биологически активные добавки. Вот, что может быть это даже облегчить состояние может. Но проблема в том, что если человек вошел в невроз, то это ему не поможет. Ну, грубо говоря, что вот как какая-то профилактика, просто снизить нагрузочку, да, хорошо. Как вылечить невроз, это невозможно. Невозможно еще почему? Потому что часто, вот, например, невростенический невроз, да, вот люди приходят, они уже истощены, но они как бы, у них есть запрос, как бы им так еще больше найти в себе сил и еще больше, например, работать. И тогда наша задача как раз скорее в том, чтобы человек смог признать, что он сейчас уже находится в истощенном состоянии. И в этом смысле назначать ему пилюльки, которые будут стимулировать его энергетический потенциал, это еще больше загонять его в состояние истощения.
Да, да. Вот я тоже, кстати, хотела сказать, опять же, вот я всегда люблю говорить на уровне еще тела. Вот, что когда, вот если человек разово получил какую-то стрессовую ситуацию, да, или пусть она какая-то была неблаговременная, то попить препараты, которые снижают, там, допустим, да, там, тревожность, там, еще что-то, там, сон нормализует, то, в принципе, их можно. Но это как, понимаете, вот завернул за угол, тебя собака напугала, ты пришел домой, да, и, ну, немножко чувствуешь себе тревогу. То есть их вот временно, пока тело знает свою норму, вы его можете вернуть, вот эту разовую стрессовую ситуацию закончить. Но если, опять же, вы говорите, человек живет длительно в этом состоянии, mm-hmm. то есть у него уже как пронакатано вас слишком много. И вот это, кстати, ошибка самая большая всех терапевтов. Они назначают, допустим, при расстройстве сна снотворное. То есть это вообще делать категорически нельзя. И люди сами себе принимают, говорят, не расстройство сна, да, я не могу в тревоге уснуть. То есть получается так, что снотворное выключает его сознание, но тело продолжает оставаться в тревоге. И получается, что вот утром человек чувствует себя вообще в плохом состоянии. То есть он говорит, я вроде бы как спал, но чувствую себя абсолютно разбитым. И вот эти все БАДы, то есть в виде там персенов, пампазола, они просто, ну, до них не будет никакого эффекта, в принципе.
Ну, вреда вообще тоже не будет.
Вреда не будет, но эффекта не будет, да.
То есть при заболевании эффекта от БАДов, от этих называемых БАДов, уже не будет. Следующий вопрос, еще один. Если мы вот в окружении видим людей с тиками, очень часто моргание, подпёркивание, дергается там, тремор в руках какой-то незначительный, который люди не замечают и часто думают, что это не связано с неврозом вообще. То есть, да, вот мне что-то в глаз попало, вот у меня глаз моргает. То есть это может стать симптомом того, что у нас невроз? Или это не всегда есть, или не всегда? Вот как с этим быть? С тиками.
Что с тиками?
Тики. Это хронические, патологические, привычное, стойкое состояние, вот, которое является отголоском пережитого невротического состояния, либо продолжающегося, но которому человек адаптировался, он живет в нем, то есть и продолжает существование быть, но излишнее вот это вот состояние, оно вышло в виде дополнительных мышечных спазмов, сокращений тиков. И он просто реализует это. То есть кто-то вышел, начинает орать, едет на машине, орет на всех подряд, да, в окно. А кто-то ходит на носочках или тикает. То есть каждый для себя нашел выход этого состояния, как израсходовать излишнюю вот эту вот возбудимость медиаторную, которая в нем сохранилась. Чем дольше сохраняется тик, тем больше он расценивает организм как состояние нормы. Мы глазами, ну, там, раскрываем, хлопаем глазами, моргаем, да? То есть мы не помечаем состояние. И также вот тик начинает расцениваться как физиологически патологическое, но привычное состояние для организма. Это всего лишь выход.
Но чаще всего это проявление невроза?
Всегда.
Всегда проявление невроза? Если этот тик у нас в течение 5-10 лет продолжается, мы его можем вылечить?
Это очень трудно, архи вообще сложно. У меня сейчас вот есть мужчина, вот лечится, который заикание. Это тоже форма тика, в общем-то. Вот. Но у него это заикание идет с раннего детства. Вот мы прям какую-то часть убрали, ему полегче стало, но оно все равно сохраняется. Но у него прям глубокий был невроз в детстве. И вот уже убрать его, ну, очень-очень-очень-очень сложно.
Тут же еще возможно, что симптомом потом как-то отделяется уже от состояния.
Да,
например, может быть невротическое состояние все равно, и тогда будет какой-то другой симптом.
Вот он мне пишет, мне стало полегче, я заикаться словечно, но возникла какая-то нервозность, он мне пишет, да. То есть мы убираем одно, но организм все равно в патологическое состояние через другое возвращается.
Вот, 24 секунды осталось.
Точно, у нас сейчас эфир закончен.
Вот, так что тут важно, что лечить. То есть, либо мы лечим тики, либо мы лечим все-таки душу. Лучше лечить душу, потому что тики, они сами пойдут куда-нибудь.
Лечим и новые, они полезны.
Точно, спасибо.